Говорит радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. В первой половине радиочаса будет обзор западной печати России. Во второй – ваши письма. Тем, кто еще не знает, сообщаю, что в московских книжных магазинах продается моя книга, которая так и называется «Ваши письма на свободу». В ней собраны выдержки из этой передачи за последние годы. Уже появились отзывы в печати. Один человек написал, что до половины книга читается хорошо, а потом ему стало скучновато из-за моей назидательности. Он считает, что звучит передача лучше, чем выглядит в книге. Продолжим после перерыва. Наши адреса. Московский, 103-206, Старопименовский переулок, 13, корпус 1. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградска, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.org.
Континент Европа.
We observe today celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning.
Wir wollen unseren Beitrag zum Frieden in Europa und in der Welt leisten.
Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.
Прошлое, настоящее и будущее, общественная и политическая жизнь, быт и нравы народов, населяющих пространство от Атлантики до Урала, в программе «Радио Свобода. Континент Европы». В понедельник в 19:10 и во вторник в 3:10 и 11:10 по московскому времени.
Центральная Азия и Кавказ. Горячий регион в прямом и переносном смысле.
Сейчас там идут действительно очень жестокие бои.
Кому война, а кому мать родная.
Взрывоопасный регион. Иногда просто опасный.
Да, мы плохое правительство. Да, мы нарушаем демократию. Но вы же видите, исламисты наступают. Выбирайте, мы или они.
Ситуация тут сильно напоминает Советский Союз. Диссиденты, КГБ, это закрытость. Но интересно.
Ниязова называют 13-м пророком и даже Аллахом.
Я думаю, что это не приветствуется ни Западом, ни Востоком, ни тем более Радио Свобода.
Программы «Центральная Азия» и «Кавказ» выходят в эфир по вторникам и четвергам в 9:40, 14:40 и 18:40 по московскому времени, а также в субботу в 14:40. Ведет выпуск Тенгиз Гудан.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Слушайте обзор «Западная печать России».
Москва отказывается выполнить свое обязательство и допустить в Чечню миссию ОБСЕ. Заголовок статьи во французской газете «Монд». Конференция министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ в Вене закончилась во вторник провалом. И вину за это возлагают на Россию. Не было принято совместного заявления, что весьма необычно, и странам Запада не удалось договориться с Москвой. С самого начала конференции от России требовали объяснений по трем обязательствам, взятым ею на себя год назад на саммите ОБСЕ в Стамбуле. Это возвращение в Чечню миссии ОБСЕ, вывод российских войск и военной техники из Молдавии и вывод российских военных баз из Грузии. Ни одно из своих обещаний Москва не выполнила. И главным спорным вопросом стала Чеченская война. Год назад в Стамбуле Борис Ельцин, правда, осудил Запад за вмешательство в так называемые внутренние дела России, но все-таки согласился на отправку в Чечню миссии наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Миссия работала в Чечне еще в Первую войну, 94-96 годов, и покинула ее в 98-м. С тех пор Кремль противится ее возвращению, строя разнообразные препоны, изыскивая предлоги типа безопасности и ограничивать таким образом присутствие международных наблюдателей на территории, где грабит и бесчинствует российская армия, пишет французская газета «Монд». Председательствующий сейчас в ОБСЕ австрийский министр иностранных дел Бенито Феррера-Вальднер вновь потребовала международного расследования совершенных в Чечне зверств. Французский представитель призвал Россию немедленно допустить ОБСЕ в Чечню, а госсекретарь США Мэдлин Олбрайт назвала трагедией то, что все эти проблемы никак не удается преодолеть. Российский же министр иностранных дел Игорь Иванов обвинил Запад в обструкции его страны и отверг попытки учить Россию, как ей себя вести. Провал конференции – это новый дипломатический конфликт, возникший как раз на фоне попыток Владимира Путина укрепить связи России с Европой. И он делает еще менее вероятным снятие с России, впрочем, весьма символических санкций. Ее делегация лишена права голоса в парламентской ассамблее Совета Европы. Между тем, в самой Чечне, хоть Кремль и рассуждает о возрождении экономики республики, продолжаются бои. На днях с применением танков был уничтожен Грозненский рынок. Именно этот рынок был осенью 99 года опустошен ударом ракет «Земля-Земля». Тогда погибло около сотни мирных жителей, пишет французская газета «Монд».
«Народный царь» – публикация в книжном обозрении американской газеты «Нью-Йорк Таймс». В последние дни прошлого тысячелетия Борис Ельцин уже мало чем мог удивить народ России. За 10 лет своего правления он назначил с полдюжины премьер-министров и неисчислимое количество помощников, просто из любви к перетасовкам в кремлевском бастионе власти. В 91-м, когда он обращался к народу с танка, чтобы дать отпор путчу, его импульсивность была героической. 2 года спустя, когда он, пытаясь подчинить мятежный парламент, расстреливал его, все равно его еще можно было понять. Но после этого все стало сложнее. Ельцин развязал длительную войну в Чечне. Войну, которая не принесла славы никому, которая принесла лишь смерть десятков тысяч человек. Его здоровье настолько ухудшилось, что он отсутствовал даже в критические моменты, включая разгар предвыборной кампании 96 года, когда он противостоял мощному сопернику в лице коммунистического лидера Геннадия Зюганова. Здоровье настолько развалилось, что его помощники вынуждены были однажды показать в качестве доказательства его дееспособности старую видеопленку и выдать ее за новую. И под конец пребывания у власти речи Ельцина, когда-то зажигательные, не значили уже ничего. Он часто путал названия основных государств мира, а как-то в выступлении, которое запомнилось многим в мире, он даже назвал Японию ядерной страной. Когда в 98-м он предупредил Билла Клинтона, что американская акция против Ирака может вызвать новую мировую войну, Государственный департамент только посмеялся над этим заявлением. В былые времена нечто подобное заставило бы содрогнуться от ужаса не только Государственный департамент, но и полмира в придачу. И все же в прошлом декабре, в конец потерявшийся от болезни, глубоко непопулярный в народе и считающий дни до окончания своего президентского срока, впереди было еще полгода, он понял, что у него остается последняя карта, и, как он пишет в третьей книге своей автобиографии «В полуночных дневниках», решил во что бы то ни стало использовать эту карту. Он вызвал начальника своей администрации и сообщил, что его новогоднее послание к народу, которое к тому моменту уже было записано на пленку, должно быть переснято 31 декабря. Он никому ничего не сказал, даже своей жене. Заявление об уходе, с которым выступил Ельцин, прозвучало как шок для всех. И, как он пишет в своей книге, он сделал это потому, что новый век должен начинаться с новой политической эры. Жест, достойный уважения и, может быть, даже честное заявление. Но Ельцин пишет и о том, что важно было не допустить никаких промашек и утечек информации и не оставлять никаких сомнений в том, что произошло бы, если бы о его сюрпризе узнали заранее. Если бы информация об этом просочилась, отставки бы не было, пишет Ельцин. Если бы ему не удалось сделать все так, как он задумал, с новой эрой пришлось бы просто подождать. Это самое большое откровение, на которое Ельцин пускается в полуночных дневниках, в книге, которая охватывает в основном последние несколько лет его пребывания на посту президента. Предыдущие издания, как и сам молодой Ельцин, были полны энергии, юмора и ожиданий. В этой книге ничего этого нет. Наоборот, перед нами прямая и очень грустная книга, написанная человеком, который сыграл значительную, хоть и противоречивую роль в истории прошлого века. Ельцина было всегда до умопомрачения сложно загнать в рамки стереотипов политика. Деспот, пьяница, одержимый манией величия – да. Освободитель, реформатор, провидец – тоже да. Он был способен на удивительные проявления мужества, но и на пьяную буфонаду вроде той, что мы увидели во время торжественной церемонии вывода российских войск из Берлина в 1994 году, когда он схватил дирижерскую палочку и начал управлять оркестром. В своей новой книге Ельцин пишет, что обвинения в пьянстве были преувеличены, но признает, что алкоголь был единственным средством в его распоряжении, с помощью которого он мог быстро отделаться от стресса. Груз спадал после нескольких стопок, и в таком состоянии он чувствовал себя способным дирижировать оркестром. Как бы то ни было, списывать Ельцина со счета нельзя. Он единственный российский лидер, который решился баллотироваться на второй срок, хотя самые консервативные его советники отговаривали его от этого шага. Мы принимаем как должное, что Ельцин ушел в отставку без единого выстрела в стране. А ведь мы не правы. Он всегда поддерживал свободную прессу, и хотя аналитики будут десятилетиями спорить о том, какую модель он избрал, чтобы оживить разрушенную постсоветскую экономику, он верил в свободный рынок и в свободно конвертируемую валюту. Обо всех тех, кто приходил к власти до него, сказать этого было нельзя. В результате правления Ельцина несколько человек обогатились до неприличия, но в то же время в выигрыше оказались и десятки тысяч молодых россиян. Мирные отношения с Западом, свобода вероисповедания и объединение партий – наследие Ельцина нельзя не оценить. Справедливо было бы заметить, что чеченские лидеры на самом деле никогда не хотели мира, по крайней мере, они явно не знали, что с этим миром делать. Но ельцинское оправдание войны неискренне. Он отзывается о двух годах варварства властей как о борьбе армии против террористов, не как о войне против народа. Он представляет свою версию эффекта домино. Если отпустить Чечню, уйдет и весь Кавказ, а затем Сибирь, и до того, как все опомнятся, Россия, мол, превратится в Югославию. В конце концов, только у Владимира Путина была и воля, и решимость, которую Ельцин искал в преемнике. Победа Путина в марте этого года была во многом обеспечена поддержкой, которую имела в народе война в Чечне, и стремлением того же народа восстановить порядок в структурах власти в своей стране. Бывший полковник КГБ Путин, конечно, стремится все упорядочить. Первый же год его пребывания у власти был отмечен еще более ожесточенной войной с чеченцами, неприкрытыми нападками на средства информации и неотступным преследованием его врагов. С точки зрения многих россиян, Путин уже достиг невозможного. При нем им стало не хватать Ельцина, пишет в книжном обозрении американская газета «Нью-Йорк Таймс».
На волнах радио «Свобода» обзор «Западная печать России».
Немецкая газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung» рассказывает о том, как помогает жителям Сибири американская гуманитарная организация «Aid Siberia» – «Помощь Сибири». Река Енисей, деревня Анциферова. Здесь есть причал, куда летом заходят крылатые катера Енисейского пароходства. И они – единственная связь людей с окружающим миром. Здесь 250 жителей, есть детский сад, куда ходят 10 детей, школа, в ней 45 учеников, и медпункт до ближайшей поликлиники в райцентре Енисейск 100 километров. В деревне нет телефона и телевидения. Местное радио испорчено и используется только в самых крайних случаях. Однажды в воскресенье в деревню привезли 50-килограммовый мешок риса для детского сада. Дорогой подарок, с продуктами Ванциферова плохо. На белом мешке написано «США» и «Не для продажи». Для воспитательницы это как дар небес. Она никогда ничего не слышала о существовании организации под названием «Помощь Сибири». Но именно таких, как она, стремится поддержать эта неправительственная гуманитарная организация. Она помогает социально слабым слоям населения, школам, приютам, больницам, которых хронически обделяет вниманием государства. «Помощь Сибири» официально участвует в программе «Продукты для прогресса». В рамках этой программы по межправительственному соглашению Россия получит в этом году около 200 тысяч тонн продуктов питания. Сама организация непосредственно отвечает за распределение 30 тысяч тонн муки, сухого молока, риса, гороха, чечевицы, растительного масла и гречки. «Помощь Сибири» основала 8 лет назад американка Вера Фишер, которая побывала тогда в обнищавшей после развала советской плановой экономики России. Сейчас добровольцы организации работают в Омской и Томской областях, Красноярском крае, Якутии, Алтайской республике, Туве и в Ханты-Мансийском автономном округе. Конкретные адресаты помощи выбираются при участии местных властей и получают ее под расписку и по предъявлении паспорта. Продукты выдают не только больницам, школам и интернатам, но и отдельным людям. В этом году индивидуальную помощь должны получить около 2 миллионов жителей Сибири. Это посылки весом от 10 до 15 килограммов. Чтобы не допустить расхищения гуманитарных пакетов или продажи их на рынках, «Помощь Сибири» создала даже собственную сеть контролеров. Проблемы создают таможенники. За каждую партию, причем не только крупную, но и за каждый индивидуальный пакет, свозимый беспошлинно гуманитарной помощью, на таможню в Москву должна быть доставлена квитанция с фамилией и подписью получателя и номером его паспорта. Бюрократия есть бюрократия. Наверное, эти горы бумажек никто и не читает. Но чиновнику что тонна риса, что пакетик, все равно, замечает руководитель Новосибирского офиса организации «Помощь Сибири» Дэниел Готхэм, пишет немецкая газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung».
Американская газета «Washington Post» публикует редакционную статью под заголовком «СПИД в Восточной Европе». Каждый год Организация Объединенных Наций публикует новые данные о заболеваемости СПИДом в мире. И каждый год эти цифры выглядят все более удручающе. В последнем докладе говорится, что только за прошлый год в мире появилось 5 миллионов 300 тысяч новых ВИЧ-инфицированных. Всего теперь инфекцией заразились 58 миллионов человек, 22 миллиона из них уже скончались. Более трети новых инфицированных приходится на Африку, самый зараженный континент. В некоторых африканских странах каждый четвертый взрослый – носитель ВИЧ. Но новый источник беспокойства представляют собой Россия и Восточная Европа, где число зарегистрированных носителей ВИЧ возросло с 420 тысяч до 700. В процентном отношении к общей численности населения эта цифра не так страшна. По этой цифре Восточная Европа только слегка заражена. На Украине, в которой наибольшее количество больных, их количество составляет всего около 1% населения. В России, где за этот год было больше случаев заражения, чем за всю предыдущую историю вируса, процент зараженных к общему числу населения 0,2%. Но уровень заражения не останется столь низким, если уже сегодня не будут предприняты срочные меры. По прогнозам, через 3-4 года в России будет заражено уже 3% населения. Если, конечно, Россия не сделает для себя борьбу со СПИДом задачей номер один. Хорошие новости в том, что Россия, Украина и большинство их соседей понимают проблему и ведут сейчас переговоры со Всемирным банком о предоставлении специальных кредитов, чтобы поддержать кампанию по борьбе с вирусом. Плохие новости состоят в том, что благие намерения сталкиваются с инертностью и даже с сопротивлением населения. Сейчас 9 из 10 зараженных в России получили болезнь от внутривенного приема наркотиков, а эта категория людей не вызывает симпатий у сограждан. Люди успокаивают себя тем, что на остальную часть населения от этой узкой группы зараженных вирус не прыгнет. И поэтому они против того, чтобы государство тратило деньги на борьбу со СПИДом. Женщина-врач, которая недавно путешествовала по российской глубинке с западным паспортом в кармане, обнаружила, что люди решительно отрицают саму суть проблемы. Ей сказали, что ВИЧ-инфекция пришла из афганских лабораторий по производству героина. Там, якобы, наркотик смешивали с костной мукой, зараженной вирусом. Ей сказали, что все западные исследования СПИДа – фальшивка, а истинные причины появления инфекции до сих пор неизвестны. Так поначалу относились к проблеме СПИДа во всех странах, где появлялась эпидемия. Это невежество – вид самозащиты. Но те государства, где невежество не удалось побороть, потеряли миллионы своих граждан, пишет в редакционной статье американская газета Washington Post.
«Правда о смерти героя» – редакционная статья в газете New York Times. Рауль Валенберг, шведский дипломат, спасший тысячи венгерских евреев от нацистов, бесследно исчез в январе 1945 года по пути к штабу советской армии в Будапеште. Теперь, после десятилетий лжи и отрицаний того, что Валенберг мертв, российский представитель, расследующий это дело, признал, что, быть может, шведский герой был расстрелян в 1947 году в застенках КГБ. Александр Яковлев, глава Кремлевской комиссии, расследующей дело Валенберга, заявил, что у комиссии нет никаких сомнений, что шведский дипломат был расстрелян в лубянской тюрьме. Это важное признание должно заставить президента Путина, наконец, выпустить долгожданный указ о том, что Валенберг является жертвой сталинских репрессий. Со смерти Сталина в 1953 году россияне пытаются справиться с ужасами эпохи его правления. В случае с Валенбергом Москва десятилетиями отрицала, что шведский дипломат вообще находился на советской территории и пересекал границу Советского Союза. Затем в Москве переделали историю и заявили, что Валенберг в возрасте 34 лет, будучи на Лубянке, умер от сердечного приступа. В последние месяцы российские и шведские представители искренне пытались выяснить, что же произошло на самом деле. Во время Второй мировой войны Валенберг с риском для жизни выдал шведские паспорта почти 20 тысячам евреев, которых при нацистах ждали концентрационные лагеря. Когда Валенберга арестовали советские военные, его обвинили в том, что он шпионил на Соединенные Штаты и был агентом нацистов. Подробности этого дела слишком долго скрываются. Пришло время президенту Путину прояснить обстоятельства последних лет жизни Рауля Валенберга, пишет в редакционной статье американская газета New York Times.
Радио «Свобода» вы слушали обзор «Западная печать о России». Обзор подготовили Ирина Лагунина и Иван Воронцов. После перерыва ваши письма.
Чаем за кофе в понедельник с 6 до 9 и со вторника по пятницу с 6 до 10 утра слушайте утренний выпуск программы «Liberty Life. Свобода в прямом эфире». Это самые свежие, самые последние новости, сообщения корреспондентов «Радио Свобода», сводки новостей культуры, науки и экономики, обзоры российской и американской печати. Рубрика «В эфире слушатель». Аудитория «Радио Свобода» обсуждает главные вопросы дня. Ваши звонки принимают студии в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Картина грядущего дня в утренней программе «Радио Свобода».
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории продолжается.
Ровно день в день. ровно часы в часы, как мы подписали договор с федеральным канцлером, моим другом Гельмутом Голем.
Незавершившаяся история – это очень старая песня о главном, вслушиваясь в которую, мы всякий раз по-новому понимаем время, в котором живем.
Владимир Тольц. «Разница во времени». Дважды в месяц по воскресеньям в 8.10, 13.10, 16.10 и в 19.10. Повторение в понедельник 13.10 и 23.10. Время московское.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». По электронной почте прислали статью Александра Мурашова из газеты «Новый Петербург». Кто прислал, не знаю, может быть, и он сам. Передача «Ваши письма» существует для слушательских писем, но эта статья по существу и является письмом. Автор пишет, что «Радио Свобода» и другие западные радиостанции в последнее время усилили нападки на русскую религиозность, как на атавизм, как на ненужный в светлом капиталистическом будущем рудимент, его слова. Кому и почему, пишет он, хочется оторвать русскую жизнь от православной церкви. Не будем мудрить с подводкой к очевидному. Выгодно это самому Западу. Тому Западу, которому не хочется видеть Россию сильной и независимой. Дело все в том, что западные аналитики вперед наших интеллектуалов поняли, что православие сейчас – это последняя надежда нации на объединение, без которого не избежать ни пагубных последствий центробежных устремлений, ни противостоять внешней угрозе. Поэтому они всеми силами пытаются дискредитировать высшее духовенство в глазах российской интеллигенции, а в душах простых россиян посеять сомнения. Автор Александр Мурашов выражает уверенность, что гордыня все равно в конце концов погубит Запад, как уже пожгла в преисподней Альпийского тоннеля поезд с праздными катальщиками, потребителями благ рая на земле. Так он пишет. Православие – это разновидность христианства, а христианство учит милосердию. Человек, который радуется гибели праздных, как он выражается, альпийских лыжников, исключает себя из числа христиан. Для него нет вопроса, почему христианство должно объединять нацию. Но Иисус говорил только о человеке. У него нет ни слова о нации. Само слово возникло только в XVIII веке. Апостол учил, что в Царстве Божьем нет ни эллина, ни иудея. Господин Мурашов, наверное, и в самом деле считает, что нам нужно напрягать все силы, чтобы опорочить российское высшее духовенство в глазах интеллигенции. Уж интеллигенция это хорошо знает, что высшие церковники стали высшими только потому, что служили в КГБ или на КГБ. Следующее письмо от Галины Ивановны. Фамилия не указана. С подписью «Галина Ивановна» у меня немало писем, но это, конечно, не значит, что пишет их одна и та же слушательница. Одна и та же Галина Ивановна. Однажды в какой-то из передач «Радио Свобода» ведущий ляпнул такую глупость, что, мол, в Советском Союзе давили на секс. Это наглая ложь. В Советском Союзе давили не на секс, а на распущенность в сексе, что соответствует христианской морали. Теперь, к сожалению, с разрушением Союза разрушилась вообще всякая мораль, что вылилось в разгул разврата, который и привел людей к страшным последствиям, СПИД и другие не менее страшные бедствия. Запад действительно тлетворно влияет на нашу святую Русь. Вся грязь оттуда. Тысячу раз прав наш гениальный Солженицын, говоря, что с Запада к нам течет навозная жижа. И, я бы добавила, в ужасающем количестве. Так что врите, да не завирайтесь, господа. Для разрушения Советского Союза Солженицын сделал больше, чем Рейган, Горбачев и Ельцин вместе взятые. чего никогда, надо думать, не забудет государственник Путин, сколько бы раз он ни навещал писателя. Интереснее с Галиной Ивановной. Для нее и Советский Союз святое. В нем вон какое важное дело соответствовало не чему-нибудь, а христианской морали. И Солженицын, наш гениальный Солженицын. И Путин с его Ивановыми свои родные, понятные люди. И Русь святая. И бывший тайный сотрудник КГБ, а теперь патриарх этой Руси, тоже свой родной, понятный человек. Ни в одном лагерном сне это, видимо, не снилось Солженицыну. Ни в одном советском сне не снилось и Галине Ивановне, что в 2000 году спасение страны она будет видеть в том, чтобы всю власть над нею взяли с благословения антисоветчика два чекиста. Один ведал бы материальной частью государства, другой – духовной. И вместе они бы сделали так, чтобы на Святую Русь не проникло ни капли навозной жижи с Запада, а со Святой Руси не ушло на Запад ничего ей, Святой Руси, нужного, ничего своего, ничего ценного. Изложив эту программу, она просит прощения за грамматические ошибки, но не за политические. Политических пишет за собой, никогда не знала, не знает и теперь. Идя навстречу вашим пожеланиям, Галина Ивановна, президент с патриархом должны будут принять ряд решений и найти средства для исполнения этих решений. Запретить печатать, показывать, оглашать все, что неугодно святым отцам. Изъять из библиотек все книги, неугодные им. Запретить партии, неугодные святым отцам. Не впускать в страну и не выпускать никого и ничего, кого и чего, по их мнению, нельзя впускать и выпускать. Что это означает, Галина Ивановна? Это означает развязать холодную войну и готовиться к горячей. Отвечает ли это желаниям и вкусам населения? Нет, конечно, иначе не приходилось бы прибегать к запретам. Если бы люди по доброй воле согласились не читать, не смотреть, не слушать, не изучать, не изготовлять и не потреблять, вообще не делать ничего, что не угодно святым отцам, закрывать страну на замок не было бы нужды. Наконец, главное, отвечает ли возможностям страны холодная война? Вы, может быть, слышали, что Советский Союз под конец имел 10 тысяч военных спутников. А советские люди не умирали с голоду только потому, что американские и прочие империалисты, как заведенные, поставляли и поставляли им хлебушек. «Я мусульманин лишь по происхождению», — пишет из Бахчисарая Риза Абдулаев. «Иногда хожу в мечеть. Слава Аллаху, ее нам построили единоверцы из Турции. Спасибо им. Иногда перед сном произношу молитву. Так спокойнее спится. Словом, как подавляющее большинство людей на земле. Кто в церковь, кто в синагогу, кто в мечеть. Так мы, люди, устроены. Христианский или иудейский экстремизм и терроризм, не правда ли, режет слух. А исламский, мусульманский стали настолько привычными, что впору снарядить новый крестовый поход. Вот и сейчас включил вашу радиостанцию, а из приемника несется исламские террористы, мусульманские экстремисты, а следом баскские террористы. А почему не католические или христианские? «Ислам или мусульманство – это что, государство или национальность?» – пишет господин Абдулаев. «Баскских террористов нельзя назвать католическими или христианскими. Они коммунисты, марксисты, из самых свирепых сегодня марксистов на земле. Исламских террористов или мусульманских так называют, потому что они сами объявляют себя слугами Аллаха. Баскских террористов нельзя назвать христианскими». Но американцев, которые громят больницы, где делаются аборты, можно. Я не удивлюсь, если христианским террористом завтра станет и человек, который сегодня злорадно отзывается о лыжниках, погибших в Альпийском туннеле. Советская завистливость с крестом наперевес, мы уже хорошо знаем, что это такое. В российских православных газетах и журналах уже 10 лет печатаются сочинения вполне террористические. Правда, нападают больше не на Восток, не на мусульман с их мулами, а на Запад. Путин настойчиво говорит о воинственных мусульманах, от них собирается спасать мир. АГБшное православие в упор видит другого противника – Запад с его неправильным христианством. Письмо Ризы Абдуллаева показывает, на какой почве в последние годы на Западе утвердилось такое понятие, как политкорректность, политическая вежливость. Стараться говорить так, чтобы не затронуть ничью мнительность – политическую, религиозную, расовую, половую, возрастную. Считается, что в этом деле лучше перегнуть, чем не догнуть. Потакают капризам, уступают истерикам, иной раз и вымогательству. Из Москвы пишет Александр Суханов. «Только что посмотрел и того по телевизору. Смеялся так, как давно уже не смеялся. И так, смеясь, вдруг осознал, что смеюсь потому, что принял немного перед этим. Хотя что такое немного для нас? Когда моя английская подруга узнает, что такое для меня немного, она в ужас приходит. А ведь если не принять, то плакать впору, глядя на этих Селезневых, Шандыбиных, Михайловых, Жириков, как они за гимн да за цензуру радеют, да супротив сионистского сговора. Конечно, витаго они смешно смотрятся, а все равно противно до тошноты и страшно. Знаю, не нравится вам прозвище «совок», а мне это словечко кажется исключительно удачным и точным. Этакий уменьшительно-ласкательный вариант «homo sovieticus». Это именно он, совок, сначала ненавистной свободы накушается, потом хамские письма пишет, зная прекрасно, что вы не ответите ему тем же. Ровно год назад, продолжает господин Суханов, вернулся я из Бразилии, где прожил год. До этого во многих странах побывал, но лишь в Бразилии окончательно понял, в каком убожестве пребывали мы все годы советской власти. Что такое была Бразилия в нашем представлении? Страна третьего мира, где много обезьян. Я же увидел страну, в которой огромные магазины набиты товарами и продуктами исключительно бразильского производства. Страну, где необыкновенно приветливые и доброжелательные люди, где лучший в мире сервис. Конечно, есть и безработица, и бездомные, и преступность. Но в самой захудалой деревушке, где-нибудь в горах, дома со всеми удобствами. Я вспоминал избы, в которых живут десятки миллионов моих соотечественников. Вот настоящие трущобы. Удобства во дворе, как в средние века, при нашем-то климате. В Бразилии, а не в Европе, где я тоже живал, пишет автор, я осознал, что такого количества бездомных, как в СССР, наверное, не было нигде в мире. Десятки миллионов людей десятилетиями жили в общежитиях без всякой надежды хоть на маленькую квартирку, хоть на комнату в коммуналке. Кстати, что такое коммуналка, бразильцы не знают. И вот возвращаюсь я год назад домой. С одной стороны, явные признаки улучшения. На прилавках стало больше товаров российского производства. Народ приободрился. С другой стороны, этот самый народ поддерживает бойню в Чечне. Голосует за единство, за Путина. Это просто ужасает. Полное отсутствие сострадания, неспособность поставить себя на место людей, которых грабят, насилуют, убивают, чьи гнезда разоряют. Полная неспособность осознать, что десятки тысяч ни в чем не повинных убиты, сотни тысяч изгнаны. Страшно видеть у власти лжецов и хамов. Автор называет несколько имен. Это же хунта какая-то. Ельцинская команда ягнята по сравнению с этими. Поневоле начинаешь прибегать к русскому лекарству. Моя английская подруга говорит мне: «Well, everything takes time. Rome was not built in one day». Ничего, на все нужно время. Рим строился не в один день. Умом понимаю, а вот сердцем не могу принять. Видимо, и во мне сидит эта самая совковость, нетерпимость. С уважением, Александр Суханов, Москва. Каждому бы такую подругу, господин Суханов. Ваше состояние, как видно из писем на Радио Свобода, знакомо многим из тех россиян, которые оказываются на родине, пожив за границей. Что вы, или мы, или они, выбор местоимения может зависеть просто от времени суток и от того, сколько было принято накануне, что вы делали последние полсотни лет, восклицает человек, стоя посреди деревни где-нибудь в Угличской округе, да и в самом Угличе. Я называю эту местность, потому что недавно побывал там. Чем занимались люди полсотни лет, что у них такие дома? во что вкладывали они свой труд, свои таланты и средства, на что направляли свое самолюбие, если лучший дом в деревне нельзя признать пригодным к современной жизни. Знаешь, конечно, чем они занимались, знаешь, что они делали. Тогда возникает следующий вопрос. Зачем? Зачем клепали 10 тысяч военных спутников, вместо того, чтобы строить себе дома, пригодные к жизни? И понимаешь, главный вопрос, с которым оглядывается вокруг себя вернувшийся из-за кордона россиянин. Вопрос не обо всех Ивановых, хотя и обо всех, а о двух из них, о министре иностранных дел и секретаре Совета Безопасности, об этих Ивановых, которые олицетворяют сегодня собою новый советизм. Почему-то именно они олицетворяют, а не Путин. Во всяком случае, для пишущих нам наших слушателей. Как можно так вести себя на международной арене? Как можно вести себя так вызывающе, имея за спиной пространство, где нет достойных современного человека жилищ? В чем смысл такого поведения? Нет смысла, если не считать того, о чем с ужасом пишет Суханов и не только он, что такое поведение одобряет российское большинство. Пишет господин Торнов из Армавира. «Мы слушаем ваше радио очень давно, и в прошлое время, собираясь в крайкоме или горкоме партии, обменивались, кто что слышал, что сказала Америка, хотя вас и называли вражий голос. Сейчас нет запрета на любую информацию, все стало на свои места. Мы переживаем, когда вы бьете по темечку чиновников всех рангов за их безалаберность, головотяпство, взяточничество и подлость. Мы ведь с этим встречаемся ежедневно, знаем об этом больше, чем вы передаете. Но когда вы начинаете говорить про Чечню, с которой мы тоже сталкиваемся каждый день, то это другое дело. Кто в Чечне создал бандитское гнездо? Кто грабил, убивал русских в их квартирах и домах? Кто мешал чеченцам нормально жить, начиная хотя бы с Дудаева? Почему калмыки трудятся, а не занимаются разбоем? Вы молчите по одной причине. Честно отрабатываете зеленые. Вы постоянно унижаете Россию, русских, президента, а ведь его выбрал народ. Ясно выражается целенаправленная пропаганда против России. А что касается Бабицкого, то пусть радуется, что ОМОНовцы, с кем он сталкивался, умеют только о свою голову разбивать на праздниках кирпичи, а следователи не могут связать двух слов. Все, что творится в Чечне, и его рук дело. И ваша, вашей свободы моральная, да и материальная поддержка бандитов не исключена. Если действительно у вас есть свобода слова, прочтите это в эфире по поручению ветеранов В. Торнов, город Армавир, Краснодарский край. А ведь его выбрал народ, это ведь тоже требование политкорректности, как ее понимает господин Торнов. Это требование раньше звучало только в письмах из Белоруссии. Так защищали Александра Лукашенко, его сторонники. Один даже стихи написал, возмущаясь до глубины души, «Как смеют покушаться на выбор нашего народа! Не трожь меня, я выбран народом, не трожь его, он выбран народом». Теперь это звучит в письмах о Путине. В защиту Ельцина тоже писали, хотя и редко, но никто не требовал славить его на том основании, что он победил на выборах или просто потому, что он занимает высшую должность в стране. Наверное, так действовало на Россию то, что Ельцин не ограждал себя от критики, от злословия. Люди разных взглядов невольно привыкли, что выражать недовольство президентом – дело вполне позволительное, обычное. Но есть в письме господина Торнова и высказывания из тех, которым я придаю значение исторических, так сказать. Коммунист-великодержавник, обличитель Запада, верный путинец, он тем не менее говорит, что с воцарением свободы слова в России все стало на свои места, что и требовалось. Добавляю я с удовольствием, что и требуется, чтобы дальше все шло как следует. Не обязательно это означает хорошо, потому что как идут дела, зависит не только от свободы слова, а именно как следует, без насилия над жизнью. Правительства бывают хорошие и плохие, а бывают, которые совершают насилие над жизнью и которые не совершают. Англичане почти каждое свое правительство считают плохим, но уже лет 600 они не могут сказать, что у них правительство, которое совершает насилие над жизнью. Один из двух упомянутых Ивановых недавно выпустил в свет за подписью Путина государственную доктрину обеспечения информационной безопасности России. Хочется людям оградить страну от тлетворного влияния. Знают, что не сумеют, но так хочется, что хоть доктрину сочиним. И потому, кроме прочего, ничего не получится, что даже житель Армавира Торнов, некогда как в родной дом, вхожий и в горком, и в крайком, полагающий, что радио «Свобода» снабжает деньгами воюющих чеченцев, даже он считает, что все стало на свои места, когда упразднили цензуру. Нельзя, правда, сказать, что были бы очень уж большие трудности с кадрами. Недостатка в людях, готовых зверствовать хоть в рясах, хоть в мундирах, нет. Но если бы только они и хотели кушать, а то ведь и остальные хотят. Вот одно из тех редких писем, о которых я говорил, в защиту Ельцина. До сих пор приходят. Пишут вам всяческие, так сказать, индивидуумы с разным умственным дарованием и разной образованностью, пишет господин Щеголев. Не блещет образование и у меня, но я все-таки понимаю, откуда бралось то лучшее в советском прошлом, о котором вам пишут для обвинения настоящего. Меня удивляют враждебные взгляды людей к тем жизненным изменениям, что произошли в стране. Были нефтедоллары, вот ими и окручивались 20 с лишним лет. А мы, население, все это время делали оружие и думали штамповать эти танки до бесконечности. А теперь смотрим и чешем в затылках. Да на одну только размонтировочку этого добра нужны немалые деньги. А как же было нам не вооружаться, если Америка, как нам говорилось, должна была со дня на день на нас напасть? Так задурили нам головы. И она так и посунула на нас в момент, когда стал распадаться Советский Союз. Только посунула она на нас не с оружием, а с гуманитарной помощью. Ельцин сделал свое правое благородное дело, вывел страну на простор свободы, демократии, избавил людей от этой страшной большевистской утопии. Будущие поколения непоколебимо будут его чтить и с благодарностью о нем отзываться. А нам хотелось и на размонтировку всего, что было, не потратиться, и сразу от новой жизни поживиться, и при этом остаться такими, какими всегда были, на работе и дома. А это нам обеспечить он был не в силах. А кто был бы в силах? Щеголев Степан Ильич. Из последнего на сегодня письма. «И я работал в неволе, в нефтяных шахтах города Ухты, бурил камень, грузил на гора, а потом в буркамере бурил 50 метров до нефтепласта, и нефть шла в отстой в другую камеру под землей, где ее разогревали паром в трубе и выкачивали наверх каторжные люди за хлебушек и баланду. Многие умирали. У всех было по 25 лет срока, а после этого высылка. Но сдох отец народов, и я высылаю вам справку, что осужден я был ни за что». И будь то так и надо. Валентин Алексеевич Жданов. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки, последние выпуски новостей, расписание программ и частот по регионам, прямой контакт с редакцией. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
впервые по-русски. Не все из интересного опубликовано в стране. Радио «Свобода» продолжает заполнять пробелы. Переводы и новые тексты из России и других стран, где живут авторы, пишущие по-русски. «Экслибрис» – литературное приложение к программе «Поверх барьеров». «12 лет в эфире». Воскресенье 15.10 и 21.10, понедельник 5.10, 9.10 и 13.10. Время московское. На волнах свободы «Экслибрис» ведет Сергей Юринян.